Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Хороший вопрос, как бы слышит нас или нет, потому что мы продолжаем настройку оборудования, которое случилось просто мега-экстремально, и, видимо, ты нас не слышишь, да?
Привет, Олег, мы уже в эфире, дорогие друзья, добро пожаловать. 15:00 по Москве, слышно тебя,
вот,
слышно,
великолепно,
ура!
Он издевается?
Мы перебороли это все, нас всех теперь, ура, наконец-то, слышно, дорогие друзья, добро пожаловать.
Я до сих пор не знаю, что я нажал, поэтому в любой момент все может отключиться. Давайте просто простим Олега за все.
Добро пожаловать в вашу любимую передачу «Гиг-зона», которая выходит каждый понедельник в 15:00 на волнах Теос Медиа во всех социальных сетях «Гиг-зоны», в которой вы можете слышать нас, смотреть нас. А мы напоминаем, что мы выходим в прямом эфире, вы можете задавать свои вопросы, обсуждать с нами наши животрепещущие, интересные, классные, яркие темы. И сегодняшняя тема обязательно, я думаю, вызовет немало ваших комментариев, немало обсуждений, потому что мы решили коснуться, наверное, одного из столпов вообще гик-культуры, если мы говорим о гик-культуре как таком массовом каком-то важном феномене, то, естественно, косплей как вид, как род деятельности, как хобби вообще имеет под собой огромные-огромные корни, и сегодня мы об этом поговорим. Поговорим, как обычно, не только вдвоем с моим соведущим, которым сегодня выступает Олеж Никитин. Наконец-то мы в одном эфире. Ура-ура, Олежка, привет.
Вообще, я не против с тобой, как по-мужски, знаешь, просто посидеть и поговорить про косплеерш.
А вот, хорошо, вот, как-нибудь.
Если можно использовать феминитив, конечно, в данном случае, потому что, мне кажется, мы до сих пор в тусовке не разобрались, можно или нельзя. У нас сегодня в гостях замечательные представительницы, собственно говоря, ну, эшелона, по крайней мере, если не S-эшелона, то A-эшелона косплей-тусовки. Я прошу прощения, да, но давайте будем все-таки скромными. Мацу Сатоме и Масуки. Правильно все сказал?
Мисаки.
Нормально. Мацу Сатоми Масаки, хорошо. И ты знаешь, вот по поводу столпов ты совершенно правильно сказал. Во-первых, давайте дадим слово нашим замечательным девушкам, чтобы они поприветствовали уважаемых зрителей и слушателей. И мы заодно узнаем, работают ли их микрофоны.
Да, это чудесно. Всем привет, уважаемые зрители. Меня зовут Даша, ну и в косплее, как известно, Мисаки.
Тоже всем привет. Мацу Сатоми, Кристина, как удобней.
Подожди, Сатоми, у тебя ударение...
На первый, да.
На первый слог. Бог,
и вот мы узнали, наконец-то, спустя столько времени, что не
можем. Сколько раз, Олеж, мы объявили Кристину неправильно со сцены?
Надо сказать, что она очень скромна, что она спокойно совершенно, да, восприняла это.
Вы не первые, не вы последние.
Я поставил в голове ударение прям.
Леша тут упомянул то, что мы на сцене называли неоднократно псевдонимы наших замечательных гостей, потому что мы периодически ведем фестиваль Танака, и наш опытный зритель, тот, который с нами часто, кстати, почему-то я слышу себя, вот, теперь гораздо лучше. Опытный зритель знает то, что у нас часто в гостях бывает, собственно говоря, организатор фестиваля Танакай. Сейчас мы проводим наш эфир в преддверии одного из самых больших фестивалей косплея, который проходит на территории Российской Федерации, это Эпикон. И очень надеемся, как вы, кстати, участвуете в нем или нет?
Ну, если проходим, конечно, участвуем. В этом году лично мне не удалось пройти с заявкой, но очень хочется попробовать на осенний фестиваль попасть. А так вообще, когда есть возможности, кураторы допускают тебя к участию, с огромным удовольствием бы участвовала, потому что сцена большая, нравится вот эта трансляция сзади тебя, это прям очень вау-вау-вау эффект.
Ну, ты забываешь еще то, что по бокам.
Да, еще и по бокам. Ну, то есть мне очень просто нравятся сами габариты сцены, то есть они большие, и они позволяют, скажем так, волю фантазии пропустить, то есть там можно и спокойно с веерами помахать, и с мечами помахать, то есть сцена это позволяет, и это очень круто.
Кристина, у тебя бывает, что тебя не пускают на какой-нибудь конвент? Потому что, по-моему, у тебя настолько известное имя.
Нет, у меня есть два фестиваля, но на них я не подаюсь самостоятельно, потому что с первым у меня, как бы объяснить ситуация, что я человеку честно говорю в лицо, как он себя ведет, и он из-за этого очень сильно на меня обижен. А второй человек просто мне за спиной столько гадостей сказал, что когда я его просто вот так вот развернула, сказала, а теперь можешь это в лицо повторить?
Мряу просто сразу началось сходу.
Нет, я просто такая, здравствуй, и все. По факту нет, у меня нет такого, чтобы я на какой-то фестиваль не прошла.
Нет, ну то есть всегда принимают заявки, да?
Ну, я просто стараюсь держать уровень.
Леша очень правильную вещь сказал в самом начале, то, что один из столпов, собственно говоря, гик-тусовки, а передача у нас посвящена как раз гик и атаку тусовки, гик-зона не просто так называется, в конце концов. Вот одним из столпов, как мне, как организатору некоторых мероприятий, всегда казалось, что вот есть такие две основополагающие вещи. Это косплей и торговцы. И если у тебя и косплееры, и торговцы начинают постить в соцсетях информацию по поводу твоего мероприятия, значит, ты все делаешь правильно, и значит, скорее всего, аудитория придет. Давайте немножечко поговорим по поводу образов, которых вы сегодня, почему они появились, и плавно перейдем уже вообще к тому, как человек приходит к косплею. Леша, у тебя будут какие-то заготовленные вопросы, или ты сегодня просто наблюдатель?
У меня сегодня есть удивительный для меня такой задел, удивительный старт, потому что я узнал, когда, собственно, считается датой основания, датой рождения косплея как хобби, является на минуточку 1939 год.
Ни хрена себе. Ну, извините, да, пожалуйста, кого косплеили? Потому что я очень переживаю за этой датировки.
И был какой-то фестиваль в Европе? Это WorldCon. Это первый фестиваль, который тогда еще являлся просто всемирным собранием научной фантастики. Проходил он в Нью-Йорке, и на этом собрании Миртл Дуглас и Форест Акерман появились в костюмах героев одного из произведений космической фантастики. Наряды произвели настолько положительное впечатление на гостей и руководителей фестиваля, что в следующем году, в 1940-м, был объявлен первый конкурс на лучший тематический костюм в рамках данного мероприятия. Впоследствии другие конвенты, другие фестивали начали это перенимать, и хобби начало постепенно становиться более массовым. А именно сам термин «косплей» появился в 1984 году. Естественно, внедрили его наши любимые прекрасные азиаты, японский журналист Нобуюки Такахаси скомбинировал слова «костюм», то есть костюм, и play, то есть играть, изображать, показывать. То есть косплей — это у нас такая синергия отыгрывания персонажа, костюмированного отыгрывания персонажа на публику. То есть если мы говорим о терминологии. Вот как она закрепилась.
Это вот интересно, что, знаешь, вот это как всегда в мире происходит, что родоначальниками являются США и Япония во всем, что касается вообще, ну, видеоигры, да, мультфильмы, большая индустрия, там, вот косплей тоже, да, к этому относится. А самые передовые представители, мне кажется, что всегда в России. Потому что наши косплееры, по-моему, это самые крутейшие косплееры, которые вообще есть. На протяжении многих лет я уже восторгаюсь тем, что на сцене делается, и они продолжают восторгать мировое сообщество тоже.
Это правда. Да. И выигрывать неоднократно всякие западные и не только западные конвенты, в том числе и азиатские. Наши это, кстати, хихикают. Забегая немножко, сейчас мы вернемся обязательно к нашим гостям, к нашим гостям, гостьям. Мне вот к тому, что ты сказал, маленькая добавочка, я успел немножко попутешествовать в свое время, посмотреть совершенно разные выставки в разных странах мира, в разных частях мира, и загнала меня однажды нелегкая в дивный град Токио, и попал я на Tokyo Games Show 2019 года. Я был очень впечатлен количеством косплея, то есть именно распространенностью, но по поводу качества многих костюмов, по поводу исполнения и так далее, японская столица, честно, меня удивить не смогла. При всем моем опыте в косплее, при всем том, что я видел у нас в стране, при том, что я вижу, как развивается год от года, я был очень удивлен. То есть я думал, что ну уж в Токио-то будет прям вообще-вообще какие-нибудь супертехничные, супертехнологичные, невероятно круто исполненные, но вот я должен признать, что наши ребята вкладываются в хобби гораздо
качественнее, сильно качественнее, да. И вот Кристиночка, кстати говоря, расскажет очень интересные вещи по поводу того, как вообще шьются костюмы на ширпотреб. Это прям интересная тема, я всегда каждый раз с большим удовольствием.
Я же сейчас снова по контракту работаю.
Прекрасно. Так ты можешь рассказывать или не можешь? Могу. Можешь рассказывать все, это самое главное.
Кстати, могу еще добавить кое-что. У нас на тему того, как раз Япония, косплееры, азиаты, европейцы косплееры, ни много ни мало наши ребята забирали World Cosplay Summit. Это
самый главный.
Самый главный, да. Они выиграли в России отбор, уехали туда и заняли первое место. Причем у них был настолько большой отрыв от всех, что все просто смотрели такие, ну они из России, что вы хотели? Просто приехали, победили, забрали, уехали.
Самое замороченное. Знаешь, тот случай, когда мы можем сказать любому японскому косплееру, знаешь, где-то есть русский чувак, который делает это лучше, чем...
По факту.
Наконец-то.
Я больше скажу, у нас был момент в Лондоне, когда нам на нашего дементора...
Набросились люди.
Они нет, они смотрели из разряда, а в смысле? А человек стоял на джамперах, то есть она сама 1.80 м плюс джамперы и костюм дементора, и все. И народ просто смотрел такой, а что, так можно было?
Ну, да-да-да.
Вот тоже насчет Японии, то есть мне в свое время повезло съездить именно в Японию, отдохнуть и посетить разные места, и был такой момент, что мы с подругой разделили маршрут, то есть мы с друзьями поехали, скажем так, посетить деревеньку, мне очень хотелось посмотреть на глубинку Японии, а она поехала в Токио и попала на косплей-фестиваль. И она, насколько я не ошибаюсь, была еще в Корее, и она прям прямым текстом говорит то, что многие косплееры, вот именно в азиатских странах, просто покупают костюм, достают, надевают, то есть банально даже не погладив его, то есть у нас хотя бы... Все-таки ВТО стараются соблюдать и как-то хоть причесать парик, а некоторые вот прям вот костюм приехал, вот из пакета достал, надел и пошел.
Причем некоторые это делают сразу на мероприятии.
Да. Это, кстати, важный момент, да, что наши косплееры, они как бы считаются, что вот самый такой прям эталонный, это как ты и крафтер, собственно говоря. Ну или ты работаешь в команде с крафтером, то есть это все полностью оригинально сделанное что-то. Что, в общем-то, на самом деле удивительно, что у нас не используется в качестве бизнеса. Потому что, например, вот Даша у нас сегодня в костюме с Бертян. И почему бы, да, не сделать, как бы, как это делается в Азии, как это делается вот как раз там, где это превратилось уже в полноценную индустрию. Мы до этого еще растем. И, ну, вопрос, дорастем ли, потому что у нас это, знаешь, хобби, оно очень
этеритарное. Мы уже давно доросли.
Косплеер, понимаешь, вот занятие до сих пор людям приходится объяснять, что такое косплей, зачем он нужен. То есть там, где это кажется уже нормальным молодежным хобби, как у нас там, например, я не знаю, с пацанами в футбол поиграть.
Не соглашусь.
Хорошо, давай, аргументируй.
А вот, кстати, давайте, пока мы сейчас, да, Кристина объяснит свою позицию, и мы сразу же тогда попросим в двух словах рассказать, а что же такое косплей, потому что, как Олежа правильно сказал, очень многие еще не понимают, и те, кто нас слушают сегодня в эфире впервые, им, наверное, тоже стоит объяснить лаконично
мам,
и понятно.
Мам, вот это косплей, мам. Вот это косплей. Вот они.
Я больше скажу, мне даже иногда не надо объяснять, находясь вот в персонаже. Меня просто смотрят родители, которые пришли с детьми, там, подростками на фестиваль, такие, а, нет, если вот это косплей, мы разрешаем нашим детям, пожалуйста, делайте. То есть,
а вот. Папа смотрит других косплееров.
А, нет, самое смешное, что подходят обычно вдвоем родители и соглашаются с фразой, если вот это вот косплей, мы согласны, все, вопросов нет.
Ладно, мы дойдем до этой темы, но в самый конец, чтобы оставить затравочку на послесловие, которое мы так сильно любим, которое можем позволить себе гораздо больше. Давайте, да, что такое косплей, в вашей точке зрения?
Ну, в моем понимании, это именно желание перевоплотиться, желание создать. Я человек такой творческой натуры, и когда я узнала, что в косплее ты можешь самостоятельно создать костюм, самостоятельно сделать какой-то крафт, уложить парик, так еще и поставить выступление, выступить на сцене, и я такая, боже, это надо. То есть, по сути, для меня это вот воплощение, наверное, многих творческих процессов с учетом постановки, выступления, обучиться укладывать парики, обучиться новым техникам пошива, потому что чем больше я углубляюсь в костюм, тем больше ты изучаешь моменты какого-то исторического пошива платья. Mm-hmm. Это очень интересно. И какие-то моменты... Сейчас вообще косплей очень сильно, мне кажется, вырос, потому что раньше чуть-чуть как-то было чуть-чуточку попроще, а сейчас это вот светодиоды, дым-машины. То есть вот это прям... Смотришь, это не просто дефиле вышел, три точки поставил, а это прям постановка полноценная. И вот для меня это именно выплескивать все творчество, вот именно выступление, создание, вот что-то в этом
образе. Вот был потрясающий фестиваль в Калининграде, Паникон, долгое время проходил, с 2017-го, по-моему, не
проходит. Он сейчас проходит в этом году,
будет в августе, в этом году, да,
17 числа.
Я как раз только что к ним заходил и не посмотрел то, что
они проходили. Они уже отбор закончили,
конечно. А у них раньше была такая фишка, что они после себя посылали, собственно говоря, оплачивали билеты.
Еврокосплей.
Еврокосплей, они все так же делают.
Участвовала много раз.
Делают, да, они все-таки это?
Нет, в Лондон сейчас отбора нет, они сейчас договариваются с другими странами,
ну,
которые с нами
дружат.
Но знаешь, поездка в Лондон была прикольной, честно скажу. Мы же от них катались тогда.
И вот там был замечательный, когда меня впечатлил по-настоящему косплей, несмотря на то, что я всегда ходил, да, интервьюировал косплееров с большим удовольствием, с большим уважением смотрел на все костюмы, которые существуют, но тогда меня просто, вот, blow my mind был полноценный. Когда в 2016 году, по-моему, вышло с оригинальным, то есть не каким-то персонажем из какого-то, я поясняю, для зрителей и слушателей, не с каким-то персонажем из какого-то произведения, а с полностью оригинальным костюмом, выходит девушка в кринолиновом платье, отыгрывая королеву, вот я уже не помню точно, какая была мифология у персонажа, но после того, как она в безумно красивом, потрясающем платье в стилистике вот Франции Людовика «Солнышко», продефилировала по сцене, она вдруг неожиданно вскидывает юбку, и под юбкой все это время, оказывается, была огромная пушка. И эта пушка выстреливает конфетами в зал. И в этот момент я такой, господи, как же это круто выглядит! Вот это шоу! Вот это класс!
Ну, наши в этом плане делают как раз-таки это самое шоу. Угу. Потому как, опять-таки, возвращаясь к тому, как это делают там, угу, то есть за границей, когда в программе оказывается 2-3 номера русских, европейцы просто такие...
Снимаются?
А, нам... Нет, они просто такие, а мы можем не напрягаться, мы уже знаем, кто забрал. Я больше скажу, у меня когда случайно заявку приняли, но они ее потеряли, в итоге я просто вышла на награждение, ну, кому главный приз по итогу отдали, просто потому что фея крестная разделась. Просто сняла синее платье, оставшись в красном платье, и все такие, в смысле вы не в конкурсе? Я говорю, ну, у меня заявку забыли. Я такая, они хуже.
Кристина, что такое косплей? Давай тебя услышим.
Косплей, ну...
Термин.
Объясню немножечко от печки. Я в театре играю с 4 лет. То есть для меня косплей – это более широко специализированный актер театра, поскольку в театре ты учишь роль. За тебя все делает костюмер, сценарист, постановщик, за тебя все... визажист. То есть, а тут ты все сам. И ты изучаешь то, как пошить, то, как скрафтить, то, как уложить парик, то, как подготовить роль. То есть ты в себя вбираешь все, что до этого делали другие люди. И за счет этого ты развиваешься в такое количество направлений, и ты изучаешь столько всего нового. То есть ты хочешь сделать что-то новое, то есть ты погружаешься в историю персонажа, а персонаж оказывается, грубо говоря, даже в альтернативной реальности, но это 18 век, и ты начинаешь изучать 18 век углубленно. И потом ты уже можешь спокойно спорить даже с ролевиками и реконами на тему того, что нет, так вот здесь было вот так, потому что вот, я тут прочитал вот такое количество талмудов, чтобы хотя бы это понять.
Ну, это, кстати, да, еще по поводу того, что ролевики и реконструкторы у нас тоже самые крутые, в общем-то, во всем мире.
Это факт.
И это одного поля ягодки, на самом деле.
Ну, да, потому как моталась, уже будучи косплеером, то что изначально же я и ролевик, и реконструктор, то есть до 2009 года. То, что дальше не сложилось, учеба была очень тяжелой. Вот. И приехал, когда на 11-13 век в костюме, который у меня сохранился с 7-8 года, мне все смотрели такие, а это как? То есть я приехала в Германию 11-13 века, они смотрят такие, а как это? Почему это настолько хорошо? Я говорю, ну, потому что шито вручную, там, то есть 5-10, они такие, а можно вас, пожалуйста, в главный шитер? Ну, ладно, просто костюм был сделан, грубо говоря, от балды. Просто потому, что надо было успеть дедлайнить. И привезла
спустя
20 лет, считай, и, ну, 15 лет на фестивале, на мероприятии, пожалуйста. И по факту, да, то есть косплей для меня это вот огромная, не только костюмированная игра, но и огромное развитие. То есть большое количество направлений, большое количество знаний получаешь от этого. И когда говорят, типа, это детская забава, ты начинаешь изучать, сколько у тебя всего уже за спиной, ты уже с этим не можешь просто согласиться.
Леша, у тебя был комментарий.
Да.
Да, безумно интересно. Кстати, Кристина как раз заговорила по поводу театра, заговорила по поводу того, как это связано или не связано с театром. У меня случился инсайт сейчас, которым я очень хочу поделиться с нашими слушателями. Я внезапно понял, что как раз-таки косплей у нас в театре преобладает, как правило, в классическом театре, по крайней мере, система Станиславского, по которой наши артисты, наши актеры играют свои роли, исходя из методики «я в предлагаемых обстоятельствах». То есть они играют, ну, по факту самих себя, да, перевешивают на себя эти образы, находят в себе какие-то сходные чувства, усиливают, проживают в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами, но в косплее это как раз-таки скорее не система Станиславского, это скорее как раз система Чехова, которая предполагает превращение в некого персонажа. То есть если Станиславский исходит из тебя, как ты бы сыграл что-то, то система Чехова предлагает другую задачу – прожить, перевоплотиться, буквально прочувствовать себя в шкуре этого самого персонажа. И это очень здорово, это очень классно. И я здесь, наверное, поделюсь своим первым косплейным впечатлением, которое у меня, ну, таким большим косплейным впечатлением, которое у меня состоялось, когда я только пришел в хобби 13 лет назад. Я замахнулся, ничего себе, сразу же на очень характерную роль. Я косплеил Джокера классического, ну, тогда еще игрового. И я помню, насколько для меня это было большим челленджем, потому что я, ну, в общем-то, несмотря на то, что человек довольно экстравертный, но все равно я в какой-то степени, еще как бы будучи там достаточно юным, стеснительный и так далее, для меня это было невероятно сложным, казалось бы, вот по первости, да, как же так, вот я приду на большой фестиваль, это был Игромир 2011 года, я прошел конкурс, тоже смог попасть в списке аккредитованных косплееров. Да, наше все. Игромир, будущий Комик-кон. И я помню, насколько мне было страшно при этом, насколько было жутко. Ну, то есть это вот буквально были первые шаги. Мы там 4 часа делали дома, накладывали этот грим. У нас были костюмы сделаны. Но я настолько работал над тем, как бы я себя вел, если бы я был не Леша Зуйков, а я был бы Джокером, что я прям, вот я максимально вжился. Я купил даже в магазине приколов вот этот вот ручной маленький электрошокер для рукопожатий. Я вкладывал его в перчатку, там как раз Джокер с перчатками. Я подходил ко всем, значит, жал руку, бил их током, бешено как бы смеялся и угорал над этим. И это было невероятно круто. То есть в тот момент, когда я попал на площадку уже, когда я увидел своих будущих коллег-косплееров, я каким-то образом вот так вот по щелчку просто переключился. Я сказал, все, я в роли, я не Леша Зуйков больше, я теперь вот этот харизматичный маньяк-приколист Джокер, который будет, значит, тебя вести соответственно. И это очень круто, что ты можешь... в безопасной для себя среде, в безопасном пространстве, безопасно для себя и для других людей. Хотя, конечно, Шокер, наверное, это был немножечко перебор, но это тоже опасно, ну, как бы безопасный Шокер. Но, тем не менее, не было на самом деле, кстати, я вот потом я анализирую так, ну, вообще жесть. Так-то. Но не было ни одной негативной реакции. Вот все такие, типа, круто. Очень интересно.
Здоровье. Это характер персонажа.
Да. Ну это да, правда. Если бы, наверное, это делала Эльза, то это бы не работало.
Да нет, но люди подумали, что их хорошо отморозило.
Хорошо, давайте Чебурашка, ладно, хорошо.
Да, знаешь, там все подумали, что их апельсинами ударило.
Да что ж такое? Ты на все найдешь оправдание.
Конечно. Я же помню этот момент, я же его за палец по итогу пожал, он на меня смотрел такой, как? Я говорю, я же вижу по реакции людей, что будет. Я же не настолько блондинка.
Леша, тебе это дало какую-то психологическую разрядку?
Да, безусловно. Безусловно, это очень-очень круто, когда ты можешь просто на несколько дней перевоплотиться в другого человека или существо, или что угодно, ведь косплей не ограничивается там даже антропоморфными зачастую созданиями. Косплеят и неживые предметы, косплеят и роботов, и духов, и зверей, и чего только не косплеят. В общем, тут простор фантазии огромный, колоссальный.
Ну, вопрос, насколько это помогает еще понимать самого себя после того, как ты надеваешь чужую маску, потому что в этом же весь смысл как бы психологии игры, что ты, надевая маски, начинаешь лучше раскрывать самого себя и свои, да, различные, безусловно, части. Да. А здесь я боюсь, что, знаешь, многие косплееры, они все-таки идут путем...
меньшего сопротивления.
Тщеславия, я бы сказал.
И это
вот,
тоже.
Потому что к косплееру всегда прикованы все взгляды. И здесь, на самом деле, и начинается вот эта вот гонка сделать откровеннее, сделать ярче, сделать выпендрежнее, но не в смысле качества, а в смысле того, чтобы реально больше вызывать реакции соответственно.
Тут
людей.
Опять-таки есть несколько, так сказать, разновидностей, вот то, что ты назвала, а есть те, кто за этим не гонится и любят
нет,
делать...
Я говорю, что некоторые, есть ни такие, в коем случае, да. Я не всех под одну гребенку вот. Ни в коем случае подгонять не буду.
Но по факту, по большей части, да, ребята стараются подбирать персонажей, если вот не брать вот этих некоторых людей, а брать тех, кому именно хочется передать, то они берут персонажей, которым все-таки каким-то образом они состыковываются. Да. Тем самым намного уютнее, удобнее и легче передать персонажа, так как сделать персонажа, который полностью от тебя противоположен, это уже вызов.
Вот давайте это тогда по поводу персонажей поговорим, немножечко зарежем голову косплеера. Почему, в каких образах вы сегодня, они очевидны для тех людей, которые шарят, для тех, кто не шарит, не очевидно, давайте немножечко скажем, в каких вы образах и почему вы выбрали именно этот образ.
А для тех, кто нас только слушает, еще раз напоминаем, что вы можете нас посмотреть в наших социальных сетях, на YouTube, в ВК, в Одноклассниках и других сервисах, где выходит ваша любимая передача «Гигзона».
А еще обязательно надо оставлять свои комментарии и задавать вопросы, потому что мы на них с радостью отвечаем и реагируем. Итак, давайте с кого начнем?
Ну, давай я начну. Собственно, я сегодня пришла в образе Сбертян. Персонажа я увидела чисто случайно на Ютубе, лазила на просторах, и тут, собственно, натыкаюсь на ролик Рикани о том, что вот такая тема, у Сбербанка появился официальный маскот, там какие-то были картинки, она рассказывала. Я поняла, что мне очень нравится внешний образ персонажа.
София Рикани, для тех, кто не знает, это один из ведущих независимых мультипликаторов Российской Федерации, которая создала много клипов, поучаствовала, дает работу огромному количеству независимых, опять же, мультипликаторов и участвует в различных движах, в том числе вот у нее были споры по поводу Сбертян.
Да.
Но это сейчас не будем углубляться, лучше с Рикани это обсуждать. Да, да, продолжи.
Вот, ну, собственно, мне просто приглянулся персонаж внешне. Как такового характера у Сбертян, я бы не сказала, что там он был прописан, потому что это, ну, по сути, это маскот банка. Но дизайн, именно дизайн меня привлек. Я написала в группу Рикани и спросила, могу ли я сделать косплей на вашего персонажа, потому что мне очень понравился его дизайн, на что мне выслали непосредственно картинку с разных сторон персонажа, mm-hmm. чтобы я могла разглядеть костюмы. И вот как-то так потихонечку завертелось. То есть я сделала один образ этого персонажа. Вот сейчас это уже другая версия. И где-то у меня уже, наверное, костюмов 5 этого персонажа.
А ты прям обратилась к Рикани,
да? Да, я спросила, могу ли я скосплеить персонажа. Просто вот даже касательно обращения к авторам, то есть, ну, многие косплееры не обращаются. То есть иногда кто-то берет какую-то, например, фотографию или арт за концепт, то, что вот хочу, например, такую же фоточку или хочу сделать фоточку по вот этому арту, и, как правило, ну, лучше написать все равно, если есть возможность, первоисточнику и спросить, могу ли я сделать образ, потому что кто-то скажет, да, пожалуйста, я только счастлив буду, а некоторые скажут, извините, вот я, например, рисовал таблицу своей подруги, я бы не хотела, чтобы его косплеили.
Вот интересно, у тебя сейчас, пока ты говоришь, сзади на экране идет выступление хуманизации Пина из Смешариков. Мне интересно, насколько люди, которые создавали Смешариков, Денис Чернов, Свет Белов, если вдруг смотрите подкаст, привет вам большой, вот насколько они в курсе, как косплеят Смешариков, потому что есть некоторые образы, которые вызывают вопросы.
Ну, популярные фэндомы, мне кажется, более спокойно относятся, то есть, ну, понятное дело, не будут же косплееры писать Геншин, такие, а можно мы там, не знаю, Люмин с косплеем или что-то такое, ну, то есть, в основном люди просто берут и косплеи, да, но если это какой-то вот...
Я пойду выйду, потому что я
написала. И Михаил такие, что тебе надо? Можно за косплей? Можно.
Ну, по сути, да.
Точно можно? Да.
По факту, может, они могут написать про нарушение авторских прав.
Да, могут.
То есть, у нас уже были случаи с европейцами, да и с некоторыми российскими косплеерами, у которых были случаи, mm-hmm. когда им просто студия такая, а нам не нравится, как вы сделали, мы против.
А если бы понравилось, то тогда бы использовали на всех обложках.
Конечно.
Да, спокойно могут.
А бывает еще и обратная ситуация. У меня неоднократно были истории с моими друзьями, знакомыми косплеерами, которые, обращаясь к издателям, авторам, создателям, ну, в общем, правообладателям образа, получали не просто согласие, но и вопрос встречный, чем вам помочь. То есть присылали...
Да, у нас есть такой случай.
Да-да-да, присылали какие-то концепт-арты, присылали модельки, чтобы можно было более детально разглядеть образы, узнать. Ну, то есть буквально неоднократно по каким-то готовящимся играм присылали вплоть до рендеров персонажей для того, чтобы люди могли создать свой образ готовящегося к выходу проекта на основе уже каких-то материалов, которые... Ну, если и не публиковались даже, то как минимум там не широко были известны для того, чтобы можно было рассмотреть.
У меня по старому фандому мне прислали, я написала вопрос, мне также ответили, и мне прислали полную раскадровку, которую даже в артбук не вставляли японцы.
Ух ты!
Это я написала на студию Гибли по поводу Юбабы, и мне прислали ответ, раскадровку, попросили мой почтовый адрес, и мне еще официально со студии Гибли прислали фигурку Юбабы, когда я сделала косплей. Я им отправила фотки, они были на официальном сайте до 22-го, считай, года.
Потрясающе.
И у меня стоит дома официальная фигурка Юбабы, которая, в принципе, свою можно купить только на студии в Японии.
Просто вот это, кстати, еще один, да, очень важный момент. Авторы действительно очень лояльно, очень полюбовно относятся к косплеерам зачастую. Это тоже не, как бы не теорема, не аксиома. Это не всегда так бывает. Не все, как тоже Кристина сказала, иногда бывают и такие ситуации. Но у меня лично вот как раз тоже опыт, связанный с косплеем, сугубо положительный. Всегда, когда я делал каких-то персонажей, со мной договаривались, со мной связывались. И вот как раз на Игромире, когда я делал Джокера, со мной познакомились создатели игры, студия Rocksteady, обменялись контактами. И, ну, буквально на протяжении там 10 с лишним лет они постоянно на Рождество присылали какие-то маленькие подарочки, присылали какие-то там открыточки, какие-то такие очень приятные сувенирчики. И когда у них вышла третья часть трилогии Бэтмена, они прислали прям вот мне игру, копию игры на PlayStation 4. Вторую часть делали не они, делала сторонняя студия. Когда они вернулись обратно к серии, вот новинку прислали мне тоже там совершенно без каких-то... Просто по доброй памяти. Вот вам, мы помним, что вы там делали образ. Классно, вот, пожалуйста, вам тоже такой подарок от нас. Это очень всегда очень мило, очень круто.
Очень ценно. У меня близы так делали. Когда я сделала в 2017 году Мэй, я писала им разрешение, я сделала Мэй. Мы увиделись как раз так же на Игромире, мне дали визиточку, после чего мне подарили аккаунт со всеми скинами Мэй, то есть определенным, просто, так сказать, да, даже уровнем. Да, то есть я смотрю такая, ну, это слишком даже мило. Я просто сделала косплей, как бы. Я просто написала, у них можно ли сделать, мне ответили, да, конечно, мы бы хотели увидеть ваши фотографии, с учетом того, то, что я приложила свой ФБ, свой контакт и прочие ресурсы, и сказали, да, мы бы хотели увидеть, можно, пожалуйста, ваше фото, пожалуйста. У меня до сих пор они на какие-либо праздники присылают уведомления с дополнительным из разряда «Мы вам можем еще там парочку ништяков, мы так не можем, а вот в Steam мы можем вам закинуть».
Окей. Просто вот если закрываю чисто конкретно вот эту тему, я имею в виду то, что если вы связываетесь с авторами, с первоисточниками, есть такая вот чудесная возможность, что вы можете начать сотрудничать с какой-то студией, с каким-то автором. И это как минимум плюс, потому что есть возможность выехать на какие-то ивенты, поработать там на стенде или просто стать каким-нибудь даже лицом официальным. То есть такое тоже бывало.
Давайте закончим разговор про образы, потому что вот мы уже очень активно подходим к тому вопросу, который хотелось бы задать по поводу того, как сделать так, чтобы хобби окупалось, потому что это одно из редких хобби, которое, к счастью, позволяет это сделать. Но сейчас мы до этого дойдем. Сначала Кристина расскажет про свой образ.
Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у тебя жужжит?
У меня сейчас зверски жужжит в обоих ушах. В обоих ушах.
В обеих ухах.
Ухах.
Да.
Ну, по факту, советский персонаж Фрекенбок для меня, в принципе, в своем, я ее уже делала в 2013 году, причем я официально писала разрешение, у меня оно до сих пор сохранилось на почте, я после этого еще раз ее сделала. Мне она всегда импонировала тем, что у нее очень интересная история не в плане книжного уже персонажа, а в плане нашего советского мультфильма.
Если не ошибаюсь, Ирина Зеленая озвучила, да? Или нет? Или
Фаина Раневская. У нее очень интересный момент, то, что ей прорисовали военную шинель, военную кепь, и у тебя возникает вопрос, во-первых, как, поскольку это было перенесено более-менее на нашу советскую реальность, у семьи с тремя детьми, там же трое детей, малыш самый младший, оказалась трехкомнатная квартира, в которой нет ни одного ковра. И военная мадам в качестве наблюдателя. Что же должна была сделать семья, чтобы к ним военного представили? И мне всегда было интересно, я я даже писала на студию, мне сказали, что если вы хотите, мы можем вас допустить как бы...
в архивы союзного фильма.
И тогда у меня не получилось, я сейчас им писала, они говорят, у меня же сейчас еще и малыш, как бы в виде крестника, с которым мы выступали уже несколько раз. Вот. И
крестник в виде малыша, не малыш в виде крестника, подожди.
Подожди, у меня и так, все хорошо, потому что он очаровательный малыш, мне можно запутаться. Этот ребенок очарователен.
Так, так, так.
Вот. И я снова написала, мне сказали, что да, можно, но это не раньше декабря месяца. То есть я залезу, посмотрю, и потом я смогу написать что-нибудь про, про данного персонажа. А за счет того, что у нее достаточно интересная и закрытая получается история, с учетом того, что она разительно отличается от книги, потому что если читать, там персонаж куда более агрессивный, куда более злобный.
Ну, Фаина Раневская не могла озвучивать злобного персонажа, поэтому здесь как бы...
Фаина Раневская могла озвучить, кого она сама хотела. Она сама выбирала, кого она озвучивала и как. И ей никто не мог сказать против.
Легенды и мифы советского кинематографа. Так,
нет, ну понятно.
Как образ с тобой бьется?
Как?
Ну, принципе, просто ты об этом перед этим говорила.
Да,
то, что...
в принципе своем...
Надо было задать вопрос Даше, знать... почему...
Нет, просто понимаешь, вот ей ли не знать, как я могу заставить работать в дедлайн. Просто когда я заставила человека сделать костюм за 3 дня до дедлайна, с фразой «ты делаешь». Там тоже же домоучительница управляет.
У тебя были идеи выскакивать из гигантского торта в виде сберкомата? Вот, значит, это банкомата сберкомата.
Я думала о таких вещах, но на одном из выступлений Тогучи мы действительно скрафтили банкомат из коробок.
И ты из него выскакивала?
Нет, и мы из него не выскакивали, но моя подруга сидела вот с этими пистолетиками для денег и оттуда стреляла.
С одной стороны бегала Сбертян, с другой стороны там бегал Тинькофф. Все хорошо.
Да.
Срочно нужен кроссовер. НИР сберкомата. Я считаю, это должно состояться.
Скажу вам так. Именно когда мы делали банкомат, мы думали, что он будет, грубо говоря, для нас дополнительным, скажем так, атрибутом, но когда мы вышли в публику, дополнительным атрибутом были мы с Тинькова, потому что всем понравился банкомат из картонной коробки.
Да. Главное, про него писали больше всего.
Да. Банкомат всем зашел.
Итак, как бьется Фрагенбок с тобой? С твоей психикой?
Смотри. Человек, который управляет, смотрит, наблюдает, да, то есть любит пофилонить, куда ж без этого, поскольку она могла отправить малыша делать все, что угодно, лишь бы он ее не отвлекал. Любовь к плюшкам, наверное, знаешь, к кофе,
плюшкам. И к базарным мужчинам с пропеллерами, да? К вертолетчику.
Но знаешь, бьется, сильно бьется, да, по факту.
Вот давайте тогда перейдем к вопросу, мы уже несколько раз это упомянули, тематика денег прям витает в воздухе. Как сделать так, чтобы косплей окупался? Потому что на это у наших отечественных ребят уходит много сил, средств, нерв, самое главное, время уходит, ну и, конечно, деньги на крафт, там, если мы еще говорим про какие-нибудь сложные, не знаю, мехи, да, в которых люди ходят, там, пародируя, конечно, доспехи, там, не знаю, братство стали из Fallout'а, которые они очень любят закрафтить, заморочиться. Или даже просто, если нужно напечатать что-то масштабное на 3D-принтере, то все равно на это уходят деньги. Как сделать так, чтобы хобби окупалось? Тема монетизации.
Много-много сотрудничать, мне кажется, потому что очень мало косплеев окупается, я бы сказала. То есть, если вы начинающий косплеер, вероятность того, что ваш образ окупится, очень-очень маленькая, то есть, может быть, только со временем. Какие у меня, например, костюмы могли окупиться. То есть если бы я сделала сейчас косплей по какой-нибудь Доте или Лиге Легенд, у меня есть вероятность, что меня могут пригласить на какой-то киберчемпионат, какой-то стенд, то есть, соответственно, тебе там платят денежку. И благодаря вот такой вот работе, то есть там раз пригласили, два пригласили, а, как правило, платят.
Но в этот момент косплеер превращается в аниматора или нет? Ну, в смысле, аниматора не мультипликатора, а аниматора-развлекателя.
Ну, по сути, можно сказать, наверное, как бы и да, и нет. То есть мы все равно отчасти, да, мы отыгрываем роль персонажа, но Вот если прийти для сравнения на косплей-фестиваль, там, не знаю, Пикон какой-нибудь крупный, Тогучи или еще что-то, каких-то фестивалей, в основном тебя воспринимают там как косплеера. А вот если прийти, вот я работала на каких-то там киберчемпионатах, в основном люди смотрят на тебя как на аниматора. То есть они воспринимают тебя не как косплеера, то есть ты вот в костюме, значит, ты как аниматор, по сути. Они вроде понимают, что это косплей, но воспринимают тебя в большей степени как...
Ну, потому что очень часто аниматоры заказывают костюмы у косплееров для того, чтобы просто выступить. Да. И вот здесь же есть разница этики вообще поведения, как бы, и тех, и других. Других и по отношению к тем и другим. Ну, как бы в первую очередь вообще запомните, что не надо лапать вообще никого никогда, ни на каких мероприятиях, ни в каком виде.
Это правда.
Неважно.
Потому что вот была у меня очень яркая история, когда я была в персонаже, я делала Роскомнадзор Тян, она была в свое время на хайпе.
А, то есть ты парикани, ты прям идешь активно?
Ну, вообще, я ее не из-за этого делала, мне просто персонаж понравился, ну, так совпали
карты. Подожди, а Project V-Ride ты будешь делать, который новый проект?
Я хотела, я и Альтуши хотела поделать, и V-Ride очень хочу закосплеить.
Так что там все ровненько идет.
Прекрасно, замечательно. Как раз с нестерпением ждем стенд Рикани с Альтушками для Скуфа на слете аниматоров 2020, других аниматоров, не тех, про которые мы говорили. Я как раз задал ей вопрос, будут ли косплееры, но он пока не ответил. Итак, был случай.
Да, вот был случай, когда я была в этом персонаже, ко мне подошел парнишка и решил, что ему дозволено просто взять и вот со всей силы дернуть меня за парик, собственно, стянуть с меня этот парик, а потом поздороваться со словами, сказав, извини, мне просто персонаж не нравится. Я такая, спасибо большое, очень приятно, лучше так больше не делать.
То есть он дернул за косички, потому что не понравилось?
Потому что ему не нравится персонаж. То есть вот действительно я сталкивалась с хейтом из-за того, что просто ты скоспойлил персонажа. То есть...
Поддерживаю.
Подожди, ну ты завалил его МВДшно, как бы заломал ему руки?
Там пришли мои... подписчики, подписчики, коллеги, они, так скажем, встали за моей спиной, и они очень быстренько ушли, эти люди, но, честно, это, правда, неприятно, потому что это портит и ломает крафт, костюмы, потому что вот Мац у меня научила чудесному лайфхаку, собственно, если хотят что-то потрогать, ты им даешь в руки, говоришь, сначала...
Ты трогаешь их.
70 тысяч сначала переведи мне, пожалуйста, на карту, потому
потом
что...
Поговорим.
А потом уже поговорим, можно ли потрогать.
Интересная просто... пропаганда у тебя,
так. Объясню, просто один раз на...
Я готов дать себя потрогать кому угодно. За 70 тысяч, друзья. Извините, что я не в косплее, я могу для вас нарядиться. 70к и трогайте меня почти везде, где хотите.
Мне просто таким макаром, похожим, сломали крафт. На не на Эпике, на Игромире, когда я была в Мэй. На меня сзади напрыгнул парень с фразой «Мэй, я тебя ненавижу», и у меня через плечо вылетает дрон. А на секундочку, я в него шатала, в него 15 тысяч в общей сложности вместе с баком. Угу. И по баку также пошла трещина. То есть это уже переделывать. Мне просто понравилось, в этот момент из ниоткуда появляются два знакомых, такие Бэтмена. Я думаю, Бэтмена в розовом платье, тебе не надо объяснять, кто это может быть. А ну ладно.
Да, я продолжаю, продолжаю.
Так вот, и они просто сели такие, так, дорогая, сколько это стоило? Я объясняю, сколько это стоило, потому что у меня уже руки трясутся.
Вы слушаете, телезритель такой, Бэтмен в розовом платье, что началось? Кто-то напрыгнул на женщину в костюме, а на Фрэнкенбок? Нет, что? Да какой дрон?
Карлсон? Все нормально. Слушай-ка, это интересная идея.
Он улетел, но обещал.
Слушай-ка, сделать Карлсона на квадрокоптер. Так, стоп.
Да-да-да, у нас они пока что они у нас запрещены.
Где варенье? Где, говори, где варенье? Малыш, где плюшки?
Мне не нравится, что мы живем в обществе Карлсон.
Почему? Так вот, человеку пришлось перевести, и после этого я поняла то, что, извините, но это мои силы, это мое время, и если люди себя так ведут, то, извините, это надо наказывать.
Я не верю, что ты именно так это говорила.
Поверь, говорила в тот момент не я, потому что по моим глазам люди поняли, что я просто человека сейчас закопаю здесь же под плиточку, не глядя.
Так, давай про схему монетизации, вернемся к этому.
Да, возвращаясь к схеме монетизации.
Кто-то сломал тебе что-то, и ты требуешь от него деньги. Это вторая схема монетизации, да.
Нет,
удобно.
Просто, при порче вещей... То есть, подожди, если тебе сядут наушники, ты скажешь, ой, спасибо, извините, можете идти дальше.
Я понял, это, знаешь, это такие, ты нарочно хрупкие вещи. Это как, знаешь, как это, как мерчендайзеры в магазине ставят так бутылки, чтобы они точно упали. Да. И косплеер такой, жмешь руку Леши, да, с его электрошоком, а у него внутрь он срабатывает, и тот такой, типа, все, ты мне должен деньги за то, что у меня нервный
за печенье.
Ну, стоять. Если... ты вот сядешь в креслице, да, напротив тебя сядет человек, не заметит твои наушники. Что ты с этим делаешь?
Рассказ про сломанные наушники. Значит, я в этом признаюсь. Я надеюсь, что до человека это не дойдет. Есть одна замечательная режиссер мультипликации. Вот на слете аниматоров в прошлом году мы с ней очень много потусили, и потом пошли вместе совместно в бар. И мой товарищ усаживаясь на диван вокруг вот этого пивника всего, который мы развели, он садится на чьи-то наушники. А нам эта мультипликатор супер важна, потому что она как бы наш очень важный заказчик по озвучке и так далее. Наушники вдребезги. Он такой, типа, блин, какой дурак здесь поставил, положил наушники свои, хорошие наушники какие-то. И я такой, ну, я знаю чьи-то наушники, давай дождемся реакции, а ты пока отсядь, пожалуйста, куда-нибудь, и сам ухожу. Она приходит такая, типа, блин, мои наушники. Я такой, не переживай, мы купим тебе новые, мы же твои друзья. Она думает, что мы просто милые. На самом деле мы уроды. Вот, я однажды обязательно в лицо признаюсь, но пока что я морально не готов к этому. Мне нужно еще что-то хорошее.
Этот эфир, не переживай.
Не думаю.
Мне кажется, он знает.
Не очень интересуется моей жизнью, к счастью. Вот, итак, схема монетизации. Давайте вернемся к этому.
Если вернуться к ней, да.
У тебя как? Ну, что я могу сказать? То есть, да, основная это стенды, работа, ну, и перепродажа костюмов, то есть, в принципе. Ну, конечно, обычно перепродают чуть-чуть подешевле, потому что все-таки, ну, вещь немножечко стоит СБУ. То есть, если, конечно, костюм, ну, я не знаю, вот его пошили, он у тебя в таком же состоянии, как будто его только что из ателье условно принесли, да, там, как будто вигмейкер сам тебе только что парик в руки вручил, конечно, да, продают больше всего, ну, по степени, как он и стоил. Ну, можно, собственно, вести... Ну, закрытый контент какой-то, если уж говорить о каком-то там Бусти, Патреоне, я уж извиняюсь, что о этой теме заговорила, ну, собственно,
многие так монетизируют. В любом случае мы не будем ее скрывать, потому что действительно такая монетизация есть.
Да, то есть она действительно есть, ее монетизируют, ну, и вот я еще монетизирую тем, что я веду свой YouTube-канал, посвященный, ну, непосредственно косплею, то есть это было без фестивалей, то есть по факту это тоже монетизация, я рассказывала, раньше, сейчас я уже меньше, конечно, но раньше я там выпускала ролики, где я, например, шила костюмы, YouTube, все равно девушка, простите, денежка капает, и, ну, тоже какая-то никакая монетизация.
Вот, вроде... Нехорошая шутка в голове была.
Остановись, потом расскажешь.
Про девушка капает, да.
Не случайно, да?
Нет, спасибо тебе большое, потом поговорим об этом. У нас немного времени для эфира, к сожалению, осталось. Дорогие друзья, напоминаю для всех, кто нас слушает и смотрит, что у нас есть послесловие эфира, которое выходит у нас незадолго после, и там мы обговариваем некоторые темы, которые не успели обговорить сейчас. Кристина, я предлагаю вот твою схему монетизации, которая существует, оставить как раз на послесловие, потому что она безумно интересна. Я понимаю, что мы в 4 минуты не уложимся никак. Давайте чуть-чуть поговорим по поводу того, как психологически помогает косплей, в принципе, для роста личности. Мы уже говорили о том, что это образование, когда ты начинаешь изучать персонажей и так далее. Что испытывает косплеер, когда вот он переодевается? И решает ли это, есть ли случаи какие-то в тусовке, когда это решило реально какую-то психологическую проблему? Например, зажатости какой-то там или, не знаю, там, дислексии. Например. Читать же много пришлось.
Тут момент в том, что при дислексии народ берет на звук все-таки.
Ну, понятно, да. Вот.
А по факту, да, то есть вопрос зажатости, вопросы неуверенности в себе это решают. И очень хорошо.
Но решают ли? А вот если вместо этого куча хейта, то есть человек вышел на сцену, а потом ему в соцсети приходит и говорит,
никуда.
Как бороться с хейтом тогда? И часто ли он возникает вообще?
Здоровый, да, я не знаю, просто смотреть на это банально сквозь пальцы, наверное, я не знаю, ну, типа, я понимаю, что хейт поначалу действительно ранит, но со временем как-то к нему относишься проще, потому что я делаю то, что я хочу делать, я не врежу никому, я хочу развиваться сама, то, что я там кому-то не понравилась, разве это мои проблемы?
Давай так, мы же не сейчас в швейцарском банке. Ну,
да.
Там, да, понравиться можно. А
тут, давай сегодня все денежные шутки будем говорить. Мы же не счет в швейцарском банке, да?
Ну, мы же не в Сбербанке, в конце концов.
Да, мы не деньги, чтобы всем нравиться. Хорошо.
О, как хорошо это сказано.
Нет, ну знаешь, есть еще драгметаллы.
Хорошо, хорошо.
У Сбербанка есть целое отдельное направление по драгметаллам. Леш, у тебя какое мнение по поводу того, как психологически косплей помогает человеку?
Я считаю, что, ну, опять же, на своем личном опыте мне было важно получить экспириенс, получить опыт существования в другом совершенно амплуа, не в том, в котором я привык, и какие-то черты из этого я смог потом перенять и воплотить в жизни. То есть, опять же, когда ты понимаешь, ну, как бы главная проблема с той же самой зажатостью, с той же самой какой-то там излишней скромностью, интроверсивностью и так далее, в том, что ты не представляешь, что можно иначе. И вот как раз-таки косплей дает тебе очень конкретную, яркую и прикладную возможность попробовать поступать иначе, попробовать выражать свои чувства иначе, общаться иначе, выглядеть иначе. И это очень важно, потому что мне кажется, что различный опыт в нашей жизни, он составляет наш характер не меньше, чем какие-то привычные вещи, привычная рутина, в которой мы существуем и преуспеваем.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях были замечательные представительницы такого великолепного, интересного и, главное, передового мирового хобби, особенно для российских авторов, как косплей. Это наши замечательные гости Мацу Сатоме и Мисаки. Спасибо вам большое, Кристина и Дарья. Вашими ведущими сегодняшней передачи «Гигзона» были Олежа Никитин и наш замечательный Леша Зуйков. Ждем вас в следующие понедельники в 15.00 на Теус ФМ и в наших соцсетях. А также не забудьте посмотреть наше послесловие этого эфира. Всем пока!
Пока-пока!